Здравствуйте. Сегодня в программе «Открытая студия» депутат Совета депутатов Анатолий Вадимович Новаковский. Здравствуйте, Анатолий Вадимович.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые железногорцы.
Анатолий Вадимович, предлагаю нам наш разговор с вами разбить на темы. Вот давайте поговорим о политике. Буквально месяц назад, 18 сентября, прошел единый день голосования. Мы выбирали депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания края. В ЗАГС собрания края от Железногорска прошли 3 депутата. Скажите, вот с вашей точки зрения, мы усилили свои позиции в парламенте, так сказать, Красноярского края?
Впервые за всю историю города 3 депутата от Железногорска прошли в Законодательное собрание Красноярского края. Это огромный успех, и мы надеемся, что именно работа 3 депутатов приведет к тому, что у нас снизятся тарифы на тепловую энергию, да, у нас появятся новые кварталы жилых домов, появятся новые дороги. И мы надеемся, что финансирование из краевых программ в Железногорск резко увеличится.
То есть вы хотите сказать, что они будут лоббировать интересы Железногорска?
Это их прямая обязанность лоббировать интересы Железногорска.
Слово «лоббировать» не очень такое.
Лоббировать, да? Очень хорошее слово.
Хорошо. Анатолий Вадимович, ну, мы про тарифы поговорим чуть-чуть позже. Да? Вот еще хотелось у вас уточнить такой вопрос. Известно, что в закон о ЗАТО были внесены изменения президентом. И сейчас упразднена система этими поправками, которые были внесены, система руководства закрытой территории. Ну, вот возьмем Железногорск. У нас глава ЗАТО Железногорска Вадим Викторович Медведев, глава администрации, то есть руководитель исполнительной власти, это Сергей Евгеньевич Пешков. А поправки предусматривают, что это будет один человек. Коснутся они Железногорска? Если коснутся, то когда?
Конечно же, они Железногорска коснутся. И Железногорск – это, наверное, одна из последних территорий, где такая схема управления. Но произойдет это тогда, когда закончатся полномочия действующей власти. То есть на выборы в 2020 году. До этого все останется так, как сегодня есть.
Хорошо. Об экономике теперь давайте поговорим. Вот вы уже начали с того, что представительство депутатов законодательного собрания от Железногорска позволит решать многие проблемы с вашей точки зрения. И, в частности, вот тарифы. Да? Многие железногорцы, мы знаем это точно, считают, что тарифы у нас слишком высоки. И они гораздо выше, чем в том же Красноярске. Вот как вы считаете, как можно вообще снизить это? Только ли через какие-то законы, которые будут принимать заксобрание, или какие-то схемы еще могут быть включены?
Ну, схем на самом деле несколько. Основная схема снижения тарифов – это снижение затрат. Что такое снижение затрат? Ну, например, если мы уберем все муниципальные котельные, а их у нас там порядка 7 штук, то тариф, конечно же, резко снизится. Но сегодня это сделать невозможно, потому что тот же поселок Подгорный, он отапливается только из муниципальной котельной мазутной. Есть другие способы. Например, достройка еще 2 котлов на той же Железногорской ТЭЦ. Это стоит огромных денег, которые сегодня никто не дает. Идет как бы параллельно поиск этих денег. Администрация пытается решить в разных ситуациях. Есть вопрос, например, передать Железногорскую ТЭЦ какой-то глобальной энергетической компании, например, СГК, да, Сибирская генерирующая компания.
Да, они заявили о своем желании взять.
Если это произойдет, здесь тоже много рисков, потому что тогда придется ликвидировать, может быть, и это, эти разговоры уже идут, например, такое муниципальное предприятие, как Гортепоэнерго. А в Гортепоэнерго там 1000 рабочих. Это очень сложный и социальный, и энергетические вопросы, и любой, и экономический. И я думаю, что эти разговоры будут идти очень долго. И тот, кто и может быть, появятся другие игроки на этом рынке, которые придут и предложат свои варианты снижения тарифа. Мы помним, что у нас уже снизился тариф на 19%. Это уже идут какие-то шаги в этом направлении. Угу. И мы надеемся, что как раз наши депутаты Законодательного собрания края как раз очень плотно будут заниматься этим вопросом и принесут нам ту идею, которая для города будет приемлема. Но это будет, опять же, происходить с депутатами, потому что у депутатов полномочия закрытия муниципальных предприятий. И я думаю, что вопрос очень будет также тщательно рассматриваться, так же тщательно разбираться, как сейчас мы разбираемся с муниципальным предприятием ГТС, например.
Анатолий Ильич, ну, про ГТС давайте чуть попозже мы поговорим. Да, вот все-таки вот здесь по поводу энергетики Железногорска. Вы сказали сейчас в своем ответе о том, что этот процесс очень долгий. Правильно я ли понимаю, что значит и процесс снижения тарифов тоже долгий?
Конечно, конечно. Пока не будет принято окончательное решение, кто будет владеть всем комплексом тепловой энергетики, никаких снижений тарифов глобальных быть не может по определению.
Глобальных это что значит?
Ну, половину, например, мы знаем, что треть. У нас тариф увеличился в 2,5 раза после того, как появилась Железногорская ТЭС. Хотелось бы, чтобы он снизился хотя бы настолько же. Это был бы идеальный вариант для жителей нашего города.
А вот на комиссии, которая состоялась во вторник, на депутатской комиссии, как раз рассматривалась программа, вернее, проект программы, да, о том, каким образом, наверное, построить дополнительные сети в Железногорске, я правильно понимаю? И вы как раз там задали вопрос, а почему в этом проекте программы не прописано, насколько будет снижаться тариф?
Ну, эта программа называется «Комплексного развития инфраструктуры коммунальной», и в основном она сделана для того, чтобы получить дополнительное финансирование из краевых программ. Конечно же, муниципальные деньги там тоже присутствуют. Например, на 2017 год около 12 миллионов там планируется, да? И на 2017 год планируется туда и краевые деньги. Хорошо, если эти деньги позволят отремонтировать те сети инженерные, сети теплоснабжения, водоотведения, электрические, которые сегодня находятся в износе под 100%.
А есть у нас такие?
Конечно. И главная задача все-таки именно пустить деньги на капитальный ремонт этих сетей. Угу. И если это получится, то это, конечно же, увеличит энергетическую безопасность нашего города. Это очень важно.
Но тариф не снизит, да?
Ну, тариф не снизит. Тариф снизит. Там написано, одна из целей – это снижение тарифа за счет уменьшения муниципальных мазутных котельных.
Ну, мазут очень дорогой.
Да.
Анатолий Владимирович, я вас прерву. У нас звонок. Ольга нам дозвонилась. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Анатолий Владимирович, у меня вот вопрос к вам по поводу предприятия «Городская телефонная сеть». Вот знаем, что во вторник была сессия, комиссия, где рассматривался вопрос по этому предприятию, включение в приватизационный план. Вот скажите, пожалуйста, реально у предприятия так все плохо, что его склоняет приватизация, или просто это хороший лакомый кусочек, и кто-то хочет его приобрести? Спасибо за ответ. До свидания.
Спасибо за вопрос. Значит, действительно, состоялась комиссия, где было два вопроса про ГТС. Это включение в прогнозный план приватизации, и депутаты приняли решение исключить из прогнозного плана приватизации муниципальное предприятие ГТС. И за это проголосовали единогласно на комиссии. Хотя я думаю, что этот вопрос уйдет в сессию 27 числа, и уже на сессии надо будет принимать это решение. А это маленечко другая ситуация. Есть... Там мнения депутатов могут разделиться. Это раз. Второе. Был отчет контрольно-ревизионной службы по финансово-хозяйственной деятельности ГТС. И здесь очень важно было услышать, какая ситуация сегодня. Вот я услышал две простых фразы. Что финансовая хозяйственная деятельность ГТС сегодня стабильна. И предприятие работает с прибылью. Вот для меня абсолютно понятно, что можно рисковать предприятием и пытаться что-то делать. Но вот руководитель КРС сказал, что существует всего три способа. Оставить все как есть, то есть стабильным предприятием и прибыльным. Второй вариант – уйти в другую форму собственности.
Во-во.
А для этого требуются огромные финансовые средства, и это будет очень сложно. И третье – это влиться в какую-то крупную компанию. Все варианты возможны, но вот я считаю, вот как депутат, что и как житель города, что в период кризиса, а мы все с вами находимся сегодня в кризисе в стране, все-таки гораздо важнее оставаться стабильным и прибыльным предприятием, чем принимать какие-то рискованные действия, которые могут привести к необратимым последствиям. Надо еще вспоминать о том, что вот многие депутаты сказали, ой, мы увидели цифры, очень хорошо, нам все понятно. Другие сказали, мы увидели цифры, но нам пока ничего не понятно. А я хочу сказать, что за этими цифрами стоят более сотни наших горожан. И это очень важно понимать, что произойдет с этими людьми, если мы начнем экспериментировать в период кризиса с какими-то муниципальными предприятиями. Это очень серьезные и важные решения. Хотелось бы еще сказать, что мы будем делать дальше. Во-первых, было принято решение о том, что этот вопрос рассмотреть во всех депутатских комиссиях. Потом на совещании у Вадима Викторовича Медведева, главы ЗАТО, было принято решение, что сначала все рассмотреть на профильной комиссии, чем мы сейчас занимаемся, с привлечением коллектива. Вот на следующей комиссии 25 числа будет выездное заседание. Члены комиссии будут разговаривать с коллективом предприятия. И для меня, например, очень важно мнение коллектива. И я думаю, что мнение коллектива может меняться, исходя из той информации, которую они будут получать. И мы, я думаю, создадим рабочую группу, в которую войдут члены этого коллектива, например, профсоюзы, экономисты, которые вместе с депутатами будут искать пути решения, а что же делать, если что-то делать. И в конце концов все равно всем депутатам придется принимать конечное решение. Какое оно будет, сегодня никто прогнозировать не может.
Ну, давайте мы вернемся все-таки к другим вопросам. Я имею в виду, вот мы с вами обсуждали энерготарифы и предложение СГК о том, что они готовы забрать наш энергокомплекс. Об этом, кстати, сказал Владимир Викторович Медведев на прямой линии в газете «Город и горожане». Они уже озвучили такое предложение, но, как сказал Владимир Викторович, 4 года назад мы предлагали такой же вариант, тогда сказали нет, теперь думаем мы. Думаем мы, потому что тоже, как вы сказали, за цифрами стоят люди. А вообще, знаете, в Фейсбуке, например, в соцсетях, у нас это сейчас такая площадка дискуссионная, там развернулась дискуссия на эту тему. И многие пользователи пишут о том, что вот такая глобализация, такое объединение, поглощение энергокомплекса Железногорска не только позволит, скажем, снизить тариф, как обещает СГК, там, Железногорский и Сосновоборский, да, но и еще осваивать бюджетные средства. То есть это делается только для этого. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, любое освоение бюджетных средств, на самом деле, это хорошо. Хорошо, если бюджетные средства осваиваются на нашей территории, ничего в этом плохого нет. Но, еще раз повторю, что любой приход крупного игрока на территорию, он должен принести какие-то плюсы. Он не должен прийти и развалить предприятие. Он не должен прийти и уволить 50% рабочих. А не надо забывать, 1000 человек практически работает на Гортеплоэнерго. Это огромная социальная проблема, с моей точки зрения. И я, как председатель социальной комиссии, конечно, мимо этого не пройду. И любые предложения СГК будут тщательно рассматриваться депутатами. Это не будет решение администрации. Это будет серьезное решение и исполнительной власти, и представительной власти нашего города.
А уже идет такая информация в комиссии? Идут такие предложения рассмотреть?
Насколько
или
я
это просто
знаю,
слухи?
Вот это предложение СГК, оно на бумаге не оформлено. Оно оформлено в словесном варианте, видимо, или, может быть, на каком-нибудь совещании. Никто реальных документов нам не предоставлял. Поэтому еще никаких вопросов серьезных об этом не ведется.
То есть пробный шар такой,
да?
Попробовать в общественном мнении пообсуждать это все, да? Андрей Владимирович, знаете, еще, мне кажется, достаточно важный вопрос для Железногорска – это капитальные ремонты. Прозвучала информация из краевых СМИ о том, что за прошлый год только фонд капитального ремонта собрал 3 миллиарда рублей. Ну, сумма, представьте, какая, да? Да, капитальные ремонты идут. Но с точки зрения людей, они идут не так активно и не столько домов ремонтируется, сколько бы хотелось, ну, с точки зрения людей. А у Железногорска вообще есть опыт отрицательный, это Свердлова 18. Мы знаем, рассказывали, так сказать, в движении, что происходило на этом доме, как страдали люди, в том числе там живет и депутат, это депутат Федотов в этом же доме. Скажите, депутаты могут каким-то образом взять под контроль этот вопрос или это прерогатива исполнительной власти?
Это депутаты не только могут, они обязаны этим заниматься. Почему? Потому что депутаты как раз свободные люди, которые не получают заработную плату, а у них масса времени, которое они могут на это потратить. Вообще депутат работает круглосуточно.
Должен работать тогда.
Должен работать, да. И поэтому исполнительной власти очень сложно что-то влиять, потому что это 100% неполномочия представительной власти. То есть имеется в виду администрации, исполнительной власти. И все время, когда идут какие-то претензии к администрации, администрация всегда отвечает, это не наши полномочия. И это на самом деле так. И
их за это нельзя упрекнуть.
Да, и это очень плохо на самом деле, потому что мы увидели самый худший вариант капитального ремонта, это вот на Свердлова 18. И я думаю, что многие жители города напряглись, потому что даже я, вот живя на последнем этаже, я никогда не пущу никого на ремонт крышу и всех буду убеждать, что капитальный ремонт кровли нам не нужен.
Исходя из этого,
исходя из этой ситуации. Почему? Потому что та проектная документация, которая сделана на капитальный ремонт кровли, она не вызывает каких-то положительных эмоций, да? Ну, например, я не понимаю, зачем убирать тот утеплитель, который стоял там 50 лет, да? Как только они убрали этот утеплитель, небо стало видно из тех квартир, которые на последнем этаже. А это не должно быть. Когда начинают убирать все деревянные конструкции, это говорит о том, что мы живем в таком регионе, у нас нету месяца без дождя, да? И при любом ремонте все равно кого-нибудь затопит. Зачем заранее в проекты закладывать риски, которые невозможно избежать? Зачем убирать утеплитель, когда можно сверху положить другой? У нас сейчас очень легкие утеплители, и это принесет гораздо больше пользы, чем то, что происходит сейчас. С моей точки зрения, проекты рабочие на кровлю абсолютно несовершенны и неправильны. И я не знаю, кто будет брать кровли на следующий год, но избежать затопления при таком подходе невозможно. Я знаю, что многие отказываются от работ по теплу, по замене тепловых систем. Угу. Почему? Потому что им говорят, к вам в квартиру войдут люди, раздолбят вам стены, поменяют трубы, а дальше вы сами все как хотите, так и делаете.
Да, восстанавливаете.
Я не знаю таких людей, которые запустят к себе в квартиру рабочих для того, чтобы им раздолбили стены, а потом человек остался один с этой проблемой. Это тоже недоработка проектов капитального ремонта. Вот мой дом согласился в этом году на капитальный ремонт электросетей. И мы все думаем, а как же это произойдет на самом деле, и не принесет ли это какие-то нам проблемы. Потому что можно все отключить и включить тогда, когда никто не знает, через год, например. Поэтому капитальный ремонт – это очень сложная, очень непростая, абсолютно несовершенная система. И самое главное, что гражданин остается с этой проблемой, если появился нерадивый подрядчик один на один. Практически никто по закону сегодня не может ему помочь. Ни администрация, ни прокуратура, которая пыталась решить этот вопрос. Никто, ни этот фонд краевой, никто не может помочь человеку решить проблему. Нету никаких юридических рычагов. И это очень страшно на самом деле, когда человек остается один на один с нерадивым подрядчиком.
Антон Владимирович, вы знаете, как-то все очень так грустно, когда вы сказали, что никто не может решить проблему человека. Но когда создавался фонд капитального ремонта, нас же убеждали, да, что собранные нами деньги помогут нам решить проблемы старых домов, которым требуется капитальный ремонт. И порядка 70-80% населения Железногорска платит эти деньги. И вы, и я,
и
платим,
плачу,
понимаете,
да,
в чем дело? В результате мы за свои же собственные деньги получаем огромные проблемы. А тогда зачем? А для чего это делать? Можно ли тогда совершенствовать механизм? Кстати,
конечно,
вопрос.
Можно.
Вот через наших депутатов железногорских это можно сделать вот на уровне, скажем, Заксобрания и потом уже какую-то инициативу внести в правительство Красноярского?
Конечно. Надо менять законодательные подходы к этой проблеме. Потому что вот что произошло? Предприниматели в период кризиса, они сейчас все находятся в сложной ситуации. Ни у кого нет свободных денег. А что происходит? Человек выигрывает там на несколько миллионов кровлю, да? И ему надо там на 1,5 миллиона купить материалов. А у него реально денег нет. Я спрашивал руководителя фонда, я говорю, у вас есть какой-нибудь банк, который бы давал кредиты под гарантии ваших договоров? Она говорит, нет, это ваши проблемы, где хотите, там и берите. И я думаю, что это тоже проблема. Откуда происходит затягивание работ? Человек, предприниматель, который выиграл, он не может купить материалы в том объеме, чтобы сделать все быстро.
То есть у него нет оборотных средств,
У него нет, конечно. В нашей стране настолько забито сейчас предпринимательство, настолько сложно все, что финансовых средств свободных нет ни у кого. И система кредитования резко просела в связи с кризисом, и взять кредит предприниматель тоже не может.
Большие проценты высокие.
В простом варианте, да. И создается такой замкнутый круг, в результате которого страдает простой человек, которому что-то пытаются сделать. И именно законодательно можно это все решать. И надо решать законодательно, потому что и мера ответственности за невыполнение работ должна быть другая. Да? И что хорошего от того, что предприниматель, который выиграл 18-й дом, понес глобальные убытки. Что? Кому от этого хорошо? И ему плохо, и фонду плохо, и жителю плохо. Но все пострадали от результатов этой работы. Вся система нарушена юридически. Нету тех юридических законодательных баз, которые защитили бы простого человека от какого-то нерадивого подрядчика. Просто нет сегодня.
Я поняла. Вы знаете, вот в контексте этого разговора, может быть, тогда какую-то инициативу законодательную от Совета депутатов Железногорска сформировать нашим депутатам, которые сегодня у нас работают в ЗАГС Собрании. Вот, может быть, и имеет смысл подумать над этим вопросом? Ну, вот, и что для этого нужно сделать? Какая-то,
вот,
может быть, инициатива
снизу? С моей точки зрения, было бы... Вот я уже видел результаты конкурсов на следующий год, да? Mm-hmm. И там есть несколько железногорских фирм, которые заявились на капитальный ремонт. И всем кажется, что эта работа будет более, раз это наши фирмы, значит, она будет более ответственна, она будет более качественна. С них можно спросить, но отвечать-то за все будет все равно краевой фонд. Да? То есть администрация все равно не имеет полномочия каким-то образом на это регулировать. И с моей точки зрения, было бы намного эффективней, если бы капитальный ремонт отдали в прерогативу на места, в муниципалитеты. И муниципалитет бы проводил конкурсы, муниципалитет бы контролировал бы эти средства, выбирал бы подрядчиков. Мне кажется, это было бы намного эффективнее, чем когда краевая структура распределяет деньги по всему краю. И на самом деле никаким образом не может регулировать процесс исполнения работ с точки зрения нерадивых подрядчиков. Просто нет полномочий, никаких юридических моментов нет. И поэтому отдайте все в муниципалитет, будет гораздо лучше, с моей точки зрения.
Хорошо, Анатолий Вадимович, знаете, вот много вопросов у меня еще остается, времени мало, но не могу не задать вопрос по многодетным семьям. Это тоже такой острый очень вопрос. До сих пор многодетные семьи не могут получить обещанные им участки земельные под строительство индивидуального жилья. Ну, территория у нас особая, понятно, что здесь мы можем получить, они могут получить только в аренду, да, но и в аренду они не могут получить. Вот что с этим делать? Вообще, как развивается ситуация?
Значит, ситуация у нас сегодня такая. У нас по многодетным семьям 260 заявлений. Предполагалось, что на улице Щетинкина, около второго КП, будет выделено около 100 участков. Но то место, где это будет выделено, это лес. Когда это все делалось, выяснилось, что этот лес по действующему законодательству трогать нельзя. И для того, чтобы там какие-то участки делать, нужно вносить изменения в лесной регламент.
То есть это первая работа. Это водозабор, скорее всего, да?
Вторая работа. Для того, чтобы там выделить участки, надо туда провести дороги. Потому что дорог нет, подходов туда. Надо провести инженерные сети, электричество. Я знаю, что уже сегодня идут разговоры о том, и уже делается проектно-сметная документация на это и на дороги, и на инженерные сети, и... Есть. На это уйдет огромное количество времени, ну, лет 5 не меньше. И, может быть, в этом месте, вот мы говорим про 100 участков, какой-то результат появится, может быть, в 2020 году, в лучшем варианте. Что еще происходит у нас? У нас выделено уже 2 участка в Додоново, один в Новом Пути. И я знаю, что администрация на следующий год планирует выделять несколько участков в поселке Додоново. Это информация точная на сегодняшний день. Но при этом хотелось бы сказать всем многодетным семьям, что этот закон распространяется на всю территорию Красноярского края. И мы знаем, что есть случаи, когда многодетные семьи, например, брали землю около Сосновоборска. Таких случаев я тоже знаю.
А там земли достаточно?
А там земли достаточно.
Можно там взять, да, землю? И сами железногорские семьи могут получить как раз
землю на любой территории Красноярского края.
Понятно, хорошо. Анатолий Вадимович, ну, смотрите, мы сегодня говорим о вашей депутатской деятельности в том числе. Скажите, вот вы избирались по одномандатному округу. Вас ваш одномандатный округ очень хорошо знает, любит, уважает. А как вы работаете с проблемами, которые возникают? на вашем округе, в частности, и вообще в городе? Есть у вас встречи личные с людьми? Приходят? Каким образом? Что они вам озвучивают? Что вот на сегодня самое такое для них важное?
Значит, конечно, любой депутат имеет депутатскую приемную. У меня это школа 98, первая, третья пятница с 4 до 6. Я все время нахожусь на приеме. И, конечно же, люди приходят. И проблемы абсолютно разные. Простые люди приходят с проблемами, например, ремонта внутриквартальных территорий. Это было очень много. И вот в этом году мне удалось создать ситуацию, чтобы на моем избирательном участке было больше всех дворов сделано, 9 штук. И многие жители довольны этим результатом.
Вы пролоббировали, я так понимаю.
Я всегда,
да?
Я считаю, что слово лоббирование для депутата самое главное. И депутат-одномандатник обязан лоббировать интересы своего округа. По-другому, а зачем ты тогда избирался? Очень много приходят по вопросам, например, льготных лекарств. Есть такие проблемы. Очень много приходят по вопросам детского садика, например. Да? Хотя у нас сейчас ситуация изменилась по детскому садику в лучшую сторону. У нас уже нет очередей до полтора года. У нас появилось принимать, если даже просроченные у нас года, принимать в группы, если там есть свободные места. Приходили люди в связи с новыми поправками по образованию, когда появились, что только по 20 детей в классе, да, и в первом, и в десятом. И очень много детей. Появилась ситуация к 1 сентябрю, например, когда уже скоро вот и те люди еще не определились куда, потому что везде есть проблемы. Но эти проблемы управление образования все решило, и все эти вопросы решились. Хотя они будут повторяться. И я думаю, что уже назревает вопрос об открытии новой школы. Все вопросы, которые депутатам задаются, конечно, попытка их решать есть, но не все вопросы решаются, потому что иногда бывают вопросы, которые абсолютно не в полномочиях местной власти. И тогда работа с депутатскими запросами говорит о том, что депутат имеет право с законодательной инициативой выходить в высшие органы власти.
Персонально.
Персонально. Может и персонально, может и через сессию, как угодно. И такие действия мы делали. Мы выходили как раз по этим изменениям, по школам выходили в ЗАГС собрание, получали оттуда вопросы и по многим другим вопросам.
Анатолий Владимирович, спасибо вам большое за ваши ответы. Время наше закончилось, к большому сожалению. Рада, что вы пришли к нам в студию. Напомню, что в открытой студии сегодня принимал участие депутат Совета депутатов за ТОЖ Железногорск Анатолий Вадимович Новаковский. Спасибо за внимание и всего самого доброго.
До свидания.